Глава 6. С другой стороны. Через миг Гомер уже был готов поверить, что все это ему почудилось, и нечеткий абрис баррикад в конце туннеля, и вроде бы знакомый голос, искаженный старым мегафоном. Вслед за светом погасли все звуки, и теперь он чувствовал себя приговоренным, которому перед казнью надели на голову мешок. В непроглядной тьме и внезапно обрушившейся тишине мир будто исчез. Гомер на всякий случай притронулся к своему лицу, убеждаясь, что сам он еще не растворился в этой космической черноте. Потом, спохватившись, нашарил фонарик и пустил дрожащий луч впереди себя, туда, где минутами раньше разыгралось невидимое сражение. Метрах в 30 от места, где он пережидал бой, туннель заканчивался тупиком. Перекрывая проход во всю его ширину и высоту, словно упавший нож гильотины, перегон перерезала огромная стальная створка. Он не ослышался. Кто-то действительно привел в действие гермозатвор. Гомер знал о нем, но не думал, что его все еще можно использовать. Оказалось, вполне. Его ослабшие от бумажной работы глаза не сразу обнаружили человеческую фигуру, припавшую к железной стене. Гомер выставил вперед автомат и попятился, решив, что это один из людей с той стороны в неразберихе остался за бортом, но потом узнал в человеке Хантера. Он не двигался. Покрываясь испариной, старик заковылял к бригадиру, ожидая увидеть кровавые подтеки на ржавеющем металле. Но нет, хоть его и расстреливали в упор из пулемета посреди голого туннеля, Хантер был невредим. Проникнув своим оплавленным ухом к металлу, он впитывал одному ему слышные шумы. «Что произошло?» — осторожно спросил Гомер, приближаясь. Бригадир не замечал его. Он что-то нашептывал, но шептал сам себе, повторяя слова за теми, кто остался за закрывшимися воротами. Прошло несколько минут, пока он оторвался от стены и обернулся к Гомеру. «Мы возвращаемся». «Что случилось?» — повторил тот. «Там бандиты, необходимо подкрепление».
«Бандиты?» — растерянно переспросил старик.
«Мне показалось, я слышал, Тульская занята врагом. Надо брать. Нужны огнеметчики».
«Почему огнеметчики?» — Гомер вконец запутался.
«Для надежности. Мы возвращаемся». Хантер развернулся и зашагал прочь.
Прежде чем последовать за ним, старик внимательно осмотрел гермоворота и прильнул к холодной стали, надеясь тоже подслушать обрывок разговора. Тишина. Гомер поймал себя на том, что не верит бригадиру. Кем бы ни был тот враг, что захватил станцию, вел он себя совершенно необъяснимо. Кому пришло бы в голову использовать гермозатворы только чтобы уберечься от двух человек? Какие бандиты стали бы вступать в долгие переговоры с вооруженными людьми на пограничном посту, вместо того, чтобы просто изрешетить их еще на подходах? В конце концов, что могло означать зловещее слово «кара», оброненное загадочными стражниками? «Ничего нет ценнее человеческой жизни», — говорил Сашин отец. Для него это были не пустые слова и не азбучная истина. Когда-то отец так совсем не думал, недаром ведь он стал самым молодым боевым командиром на линии. Когда тебе 20, и к убийству, и к смерти относишься куда легкомысленнее, да и вся жизнь кажется игрой, которую, если что, можно начать заново. Не случайно все армии мира укомплектовывались вчерашними школьниками. А вот распоряжался играющими в войну юнцами тот, кто умел видеть в тысячах дерущихся и гибнущих людей синие и красные стрелочки на картах. Тот, кто умел забывать об оторванных ногах, о вывороченных кишках и разваливающихся черепных коробках, принимая решение пожертвовать ротой или полком. Когда-то ее отец с пренебрежением относился и к своим врагам, и к себе самому, и, с поражавшей всех легкостью, брался за задания, которые должны были бы стоить ему головы. Он не был безрассуден, и во всех его действиях всегда присутствовал строгий расчет. Умный, старательный и притом равнодушный к жизни, он не ощущал ее реальности, не думал о последствиях и не тяготился совестью. Нет, он никогда не стрелял в женщин и детей, но собственноручно казнил дезертиров и первым шел на доты. К боли он тоже был почти нечувствителен. По большому счету, ему было вообще все равно. Пока он не встретил Сашину мать. Она зацепила его, привыкшего к победам, своим безразличием. Его единственная слабость, честолюбие, которое до того бросало его на пулеметы, теперь повело его на новый отчаянный штурм, неожиданно обернувшийся долговременной осадой. Раньше в любви ему не приходилось прилагать особенных усилий. Женщины сами складывали свои знамена к его ногам. Растленный их сговорчивостью, насытиться очередной подругой он всегда успевал, прежде чем влюбиться в нее, и после первой же ночи утрачивал к соблазненной всякий интерес. Его натиск и его слава застили девушкам глаза, и мало кто из них даже пытался применить старую добрую стратегию — заставить мужчину ждать, чтобы успеть с ним познакомиться. Но ей он был скучен. Ее не впечатляли награды, звания, боевые и любовные триумфы. Она не отзывалась на его взгляды, качала головой в ответ на его шутки. И завоевать эту девушку стало ему казаться настоящим вызовом, более серьезным, чем покорение соседних станций. Скоро он понял, что близость с ней, которая должна была стать просто свежей засечкой на его прикладе, отодвигается все дальше и во времени, и по важности. Она поставила себя так, что возможность проводить вместе в день хотя бы один час уже казалась ему достижением. И даже на это шла только, чтобы немножко его помучить. Она сомневалась в его заслугах и высмеивала его принципы, ругала за бездушие, расшатывала его уверенность в своих силах и целях. Он все терпел. Даже нет, ему нравилось. С ней он начал задумываться, колебаться. А потом и чувствовать беспомощность от того, что не знал, как подступиться к этой девушке, сожаление о тех минутах, которые не провел с ней, и даже страх потерять ее, так и не обретя. Любовь. И она наградила его знаком, серебряным кольцом. Наконец, когда он совсем разучился обходиться без нее, она ему уступила. Через год родилась Саша. Так получилось, что уже двумя жизнями он больше не мог пренебречь, да и сам теперь не имел права погибнуть. Когда тебе всего 25, а ты командуешь сильнейшей армией в обозримой части света, трудно отделаться от ощущения, что твои приказы могут заставить хоть землю перестать вращаться. Но чтобы отнимать у людей жизнь, не надо большого могущества. А вот дарить ее умершим не дано никому. У него был шанс в этом убедиться. Его жену убил туберкулез, и он был бессилен ее спасти. С тех пор в нем что-то надломилось. Саше тогда только исполнилось 4, но она хорошо запомнила мать. Помнила и страшную туннельную пустоту, которая осталась после ее ухода. Близость смерти бездонной пропастью разверзлась в ее мирке, и она часто заглядывала вниз. Края пропасти срастались очень медленно. Прошло 2 или 3 года, прежде чем она перестала звать маму во сне. Отец, случалось, звал ее до сих пор. Может быть, Гомер брался за дело не с того конца? Если герой его эпоса не желал сам являться к нему, может быть, нужно было начать с его будущей возлюбленной? Выманить его ее красотой и свежестью, сначала осторожно выписать ее линии, и тогда он сам выступит из небытия ей навстречу. Чтобы их любовь была совершенна, он будет обязан идеально дополнять ее собой, а значит, в поэме он должен появиться уже готовым, оконченным. Своими изгибами, своими мыслями они будут подходить друг к другу точно как осколки разбитых витражей на Новослободской. Ведь они также когда-то представляли собой одно целое и потому были обречены воссоединиться вновь. Гомер не видел ничего плохого в том, чтобы своровать эту удачную канву у давно почивших классиков. Но решение только выглядело простым. Вылепить из чернил и бумаги живую девушку, оказалась задачей для Гомера непосильной. Да и о чувствах он вряд ли уже смог бы рассказывать убедительно. Его нынешний союз с Еленой был полон старческой нежности, но они встретились слишком поздно, чтобы любить без оглядки на прошлое. В этом возрасте стремятся утолить не страсть, а одиночество. Настоящая и единственная любовь Николая Ивановича была погребена наверху. За минувшие десятилетия все ее детали, кроме одной, выцвели и стерлись, и он уже не смог бы писать роман с натуры. Да и потом в тех отношениях все равно не было никакой героики. В день, когда Москву накрыл ядерный ливень, Николаю предложили стать машинистом поезда вместо отправленного на пенсию Серова. Зарплата должна была чуть ли не удвоиться. А перед повышением ему давали несколько выходных. Он позвонил жене, та объявила, что испечет шарлотку, и вышла за шампанским, заодно взяв детей на прогулку. Однако смену нужно было доработать. Николай Иванович вступил в кабину поезда его будущим капитаном, счастливо женатым и находящимся в самом начале туннеля, уходящего в дивную сияющую перспективу. За следующие полчаса он постарел сразу на 20 лет. На конечную Николай приехал раздавленным нищим бобылем. Может, поэтому каждый раз, когда он видел перед собой чудом сохранившийся поезд, его одолевало желание занять законное место машиниста, по-хозяйски огладить приборную панель, посмотреть на паутину тюбингов сквозь лобовое стекло, вообразить, что состав еще можно привести в годность, что можно дать задний ход –